طبعا. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы программы. В коммуническом суде Москвы с последним словом выступил Михаил Ходорковский. Оглашение приговора по второму делу ЮКОСа назначено на 15 декабря. В Соединенных Штатах сегодня промежуточные выборы в Конгресс. Европа ужесточает меры безопасности на авиатранспорте. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». В Хамовническом суде Москвы с последним словом несколько минут назад выступил один из подсудимых по второму делу ЮКОСа Михаил Ходорковский. Как известно, Платон Лебедев от выступления с последним словом отказался. О том, что сейчас происходит в суде, узнаем у нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Несмотря на то, что судебное заседание закончилось, в суде до сих пор стоит невероятное оживление. Люди ждут, когда конвой поведет из зала судебных заседаний Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Обычно их приветствуют аплодисментами каждый раз при входе и выходе из зала, поскольку народ толпится буквально на лестнице, перегораживая проходы, и вот мимо них ведут Ходорковского и Лебедева. Только что публика проводила криками «позор, позор» государственных обвинителей. Ну, а сегодня было, пожалуй, одно из самых непродолжительных заседаний этого процесса. Вначале с короткими репликами выступили адвокаты Михаила Ходорковского Вадим Клюбгант и Юрий Шмидт. Вадим Клюбгант, в частности, отметил, что государственное обвинение занимается сменой вывесок и навешиванием криминальных ярлыков на обычную бизнес-деятельность. И они забыли простую вещь, сказал Вадим Клюбгант, что опровергать должны именно государственные обвинители какие-то доводы, а не подсудимые. Вот так велит презумпция невиновности, а накануне в репликах государственные обвинители утверждали, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев не опровергли якобы те или иные сказывания государственных обвинителей. После чего с репликой выступил Платон Лебедев. Он также обратил внимание уже на то, что многожды говорил в этом суде, и в частности на необходимость привлечения к ответственности членов следственной бригады и государственных обвинителей, тех, кто занимался непосредственно делом ЮКОСа. Он, Платон Лебедев, сказал, что откажется от последнего слова. Он его произнесет в другом месте, в каком Платон Лебедев не сказал. И это журналисты даже обсуждали, может быть, в контексте это звучало, как то, что Платон Лебедев произнесет свое последнее слово, может быть, в какой-то обвинительной речи на процессе в отношении следователей или нынешних прокуроров. Ну, а потом с своим последним словом выступил Михаил Ходорковский. Это было больше похоже на какое-то программное заявление. Впрочем, все слушатели радио «Свобода» могли слышать это выступление в прямом эфире, и я надеюсь, что и сейчас у слушателей будет возможность какие-то фрагменты, короткие запись этого выступления Михаила Ходорковского в Хамовническом суде также услышать, но и в любом случае увидеть и найти их на сайте «Радио Свобода». Михаил?
Да, Марьяна, у нас есть фрагмент выступления Михаила Ходорковского с последним словом в Хамовническом суде. Давайте сейчас дадим этот фрагмент в эфир.
Я вспоминаю октябрь 2003 года, последний мой день на свободе. Через несколько дней, недель, после ареста мне сообщили, что президент Путин решил, я должен буду, как было сказано, хлебать баланду 8 лет. Тогда в это было сложно поверить. С тех пор прошло уже 7 лет. Большой срок, а в тюрьме особенно. У нас у всех было время многое переоценить и переосмыслить. Судя по смыслу выступления прокурора, а смысл приблизительно такой. Дайте им 14 лет и наплюйте на прежнее судебное решение. За эти годы меня опасаться стали больше, а закон уважать еще меньше. Вот первый раз они хоть озаботились предварительно отменить мешающие им судебные акты. Теперь решили, и так сойдет. Тем более, что отменять теперь потребовалось бы не два, как в прошлый раз, а 60 судебных решений. Ваша честь, я не хочу сейчас возвращаться к юридической стороне дела. Все, кто хотел что-то понять, давно все поняли. Я думаю, признание вины от меня никто всерьез не ждет. Вряд ли сегодня кто-нибудь поверит мне, если я скажу, что похитил всю нефть своей собственной компании. Но также никто не верит, что в московском суде возможен оправдательный приговор по делу ЮКОС.
Это был фрагмент выступления Михаила Ходорковского с последним словом в Хамовническом суде Москвы. С нами остается на линии наш корреспондент в суде Марьяна Тарачешникова. Марьяна, я так понимаю, что следующий этап – это уже оглашение приговора.
Да, Михаил, следующий этап – это оглашение приговора. Это назначено на 15 декабря на 11 часов утра. Все желающие, конечно, могут попробовать прийти в Хамовский суд Москвы, но я думаю, что это будет очень проблематично, потому что даже сегодня пробиться сюда было довольно сложно, даже тем журналистам, которые постоянно следят за процессом. Сейчас я даже не берусь прогнозировать, сколько времени может занять оглашение приговора по вот этому второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Напомню только, что первый приговор, вынесенный Мещанским судом, оглашали порядка 10 дней, но, правда, не полными рабочими днями. В течение 10 дней оглашали. Сейчас, может быть, Виктор Данилкин будет лаконичнее в своих суждениях. Сегодня очень много вот здесь, возле здания суда. Сейчас комментарии дают публичные люди известные. Михаил Касьянов здесь сегодня. Здесь депутаты Европарламента, депутаты Бундестага, которые следили за ходом процесса. Очень много прессы. Все, конечно, ждут, когда выйдут адвокаты Михаила Ходорковского, Платона Лебедева. Впрочем, они сегодня всех собирают на пресс-конференцию. Год обвинителей от комментариев отказались, сообщив журналистам, правда, что все-таки после вынесения приговора непременно скажут, что они думают по этому поводу, по поводу того, какое решение примет Виктор Данилкин. Ну, в общем, осталось совсем недолго дождаться, собственно, этого решения. Михаил?
Спасибо, Марьяна. Из Хамовнического суда Москвы передавала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Конституционный суд России сегодня в открытом заседании рассматривает дело о проверке конституционности одной из статей закона о внесении изменений и дополнений в закон о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В суде работает наш корреспондент Татьяна Вольская. Татьяна, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба гражданина Ивана Рузакина. Иван Васильевич Рузакин проходил военную службу по контракту, принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. К 1995 году он утратил трудоспособность на 80% и был признан инвалидом второй группы. Ему была назначена пенсия по выслуге лет, и ее сумма, и она была увеличена на сумму минимального размера пенсии по инвалидности. В 1995 году был принят федеральный закон о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. И инвалидам-чернобыльцам предоставили ежемесячные выплаты в счет возмещения вреда из расчета среднего заработка пострадавших с учетом степени утраты ими профессиональной трудоспособности. Но Ивану Рузакину этих выплат не предоставили, поскольку он уже получал увеличенную пенсию. В 2001 году в закон были внесены изменения, которые гарантировали Рузакину эти ежемесячные выплаты. Но он стал их получать уже в твердой сумме, поскольку не имел права выбора, вот по старому получать или по новому. И он обратился после 2001 года, и поэтому получил не 5 тысяч в месяц, а 2,5. И он говорит, что он, в общем, оказался в патовой ситуации, потому что до 1998 года существовал закон, запрещавший военным выплату возмещения вреда. Потом он был отменен, но вступил в силу только в 2001 году. То есть до 2001 года он не имел права обратиться за выплатой возмещения вреда. А когда обратился после 2001 года, то оказалось уже поздно. Он получил в два раза меньше, чем рассчитывал. Он обращался в различные судебные инстанции с иском об установлении себе вот этих ежемесячных сумм возмещения вреда. но не получил. Ему отказали со ссылкой тоже на нормы закона. И вот позиция его состоит в том, что вот согласно оспариваемой норме, граждане, которые до вступления в силу данного закона получали сумму возмещения вреда, исчислявшейся из среднего заработка с учетом степени утраты трудоспособности, вправе сохранить ранее установленный размер выплат. А тем, кто их не получал, соответственно, после вступления в силу нового закона, пусть вот эти выплаты устанавливаются в фиксированной сумме. А в отношении себя Иван Рузакин полагает, что с установлением вот этих фиксированных выплат ухудшилось его материальное положение и удешился признанного за военнослужащими и гарантированного Конституцией права на полное возмещение вреда, причиненного здоровью. Очень интересно, что после него выступал член Центрального управления Союза Чернобыль Александр Еликин. И он сказал, что вообще сделать не только в этой коллизии, которую вот озвучил Иван Рузакин, а в том, что, по его мнению, закон у чернобыльцев один из самых запутанных и непонятных законов Российской Федерации.
Спасибо, Татьяна. В прямом эфире из Конституционного суда России была корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 18 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский выступил с последним словом в Хамовническом суде. Япония отзывает для консультации своего посла в России. В Соединенных Штатах сегодня пройдут так называемые промежуточные выборы в Конгресс. Новый парламент Киргизии соберется на первое заседание в пятницу. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А в нашей программе сейчас тема из свежих российских газет. Пресса поднимает тему пенсионной реформы. Власти, как пишут газеты, вновь решили подправить не задавшуюся с самого начала реформу. Доклад, который подготовила Минздрав соцразвития и передала в правительство, попал в руки журналистов и наделал немало шума. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Идея Минздрав соцразвития сегодня излагает «Комсомольская правда». Предлагалось сделать накопительные пенсии сугубо добровольным делом. На деле для большинства граждан это означало бы их отмену. Министру Татьяне Голиковой, а позже ее заместителю Юрию Воронину, ответственному за пенсионную реформу, пришлось объясняться, мол, министерство не делало никаких конкретных предложений, а только просчитало сценарии, с какими проблемами столкнулся и еще столкнется пенсионная система России и как их можно решить. Тем не менее, слухи об отмене обязательных пенсионных накоплений вызвали панику среди негосударственных пенсионных фондов. Вчера, пишет независимая газета, они потребовали сохранить принудительные пенсионные отчисления. В Минздраве же объяснили бурную реакцию этих фондов меркантильными и корпоративными интересами. Ведь никто не захочет терять контроль над потоком пенсионных накоплений в 35-40 миллиардов рублей ежемесячно. Прокомментировать ситуацию я попросила члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксану Дмитриеву.
Мы специально с моими соратниками, учениками сделали модель, на которой просто доказали, что при ненулевых расходах на накопительную пенсионную систему, в зависимости от величины этих расходов или отклонений, распределительная система оказывается более эффективна, чем накопительная. Поэтому система абсолютно обречена на провал, и эмпирически есть доказательства, и теоретически. Поэтому от нее нужно отказываться как можно быстрее, переводить все взносы, направлять на выплату текущих пенсий. А с накопленными уже средствами тут дифференцированный подход. Тут граждане должны выбрать. Если они, большинство, значит, не понимают, что такое накопительные элементы, предпочтут страховую пенсию. Поэтому им нужно переиндексировать, то есть дополнительно проиндексировать, потому что страховая часть пенсии, она росла большим темпом, чем накопительная. Поэтому здесь нужно накопительную дополнительно проиндексировать, чтобы граждане не пострадали. А дальше она должна быть отчислять так же, как отчисляют их более старшие коллеги. А те, кто хотят поэкспериментировать на себе, провести опыт, и говорят, что нет, мы хотим, вот, чтобы эта часть была накопительная, то та, которая они уже накопили, если она в НПФ их находится или в управляющих компаниях, пусть там остается. А если они, значит, хотят вот сейчас, последние, значит, в Юрьев день перевести их в НПФ, ну, тогда пусть свою часть переводят, И пусть она там дальше, значит, 25 лет как бы инвестируется, получается доходность. Но от новых взносов, новые взносы, их только на страховую часть пенсии. Отказ от накопительной нужно делать как можно быстрее, потому что это считаете, что эти деньги, которые вы отобрали у нынешних пенсионеров, не пускаете их на выплату текущих пенсий, это деньги, которые вы отобрали у будущих пенсионеров, потому что они полностью обесцениваются, и отдали крутить финансовым структурам. С точки зрения как бы выплаты текущих пенсий, это влияет, ну, только на возможность их повышения и закрытия дыры в пенсионном фонде.
То есть это во благо?
Да, с точки зрения будущих, если, поскольку у нас 90% молчунов, было поколение до 67-го года, если им вот накопленные средства переиндексируют так, как если бы они, ну вот, уплачивали страховую часть пенсии, это тоже им во благо.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева о пенсионной реформе.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была наш обозреватель Валерия Шабаева. В Соединенных Штатах сегодня пройдут промежуточные выборы в Конгресс, будут переизбраны все члены Палаты представителей и 37 из 100 сенаторов. Кроме того, состоятся выборы губернаторов штатов. Большинство наблюдателей предсказывают неудачу демократической партии президента Барака Обамы, который сейчас контролирует обе палаты Конгресса. С подробностями мой коллега Юрий Жигалкин.
Во вторник в Соединенных Штатах проходят так называемые среднесрочные выборы в Конгресс. На них будут оспариваться все 435 мест в Палате представителей и 37 из 100 в Сенате. Это первые всеобщие выборы после исторических президентских выборов двухлетней давности, на которых победил Барак Обама, и демократы получили абсолютное большинство в Конгрессе. Нынешнее голосование рассматривается многими как референдум относительно двухлетнего президентства Барака Обамы. И если верить опросам, его партия потерпит ощутимое поражение. Под вопросом, например, политическое выживание ближайшего союзника президента, главы демократического большинства в Сенате Харри Рида. В том, что выборы 2010 года приведут к поражению кандидатов от демократической партии, не сомневается сегодня практически никто из профессионалов-политологов. Гораздо меньше согласия среди аналитиков и комментаторов относительно того, какие выводы следуют из этого поражения. Что это? Резкое осуждение избирателями политики демократов и прежде всего президента Обамы? Возвращение избирателей к консервативным рыночным ценностям, олицетворяемым республиканскими кандидатами? Или это, так сказать, сиюминутный феномен? Вот как трактует значение этих выборов американский политолог, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Джон Сэмплс. На мой взгляд, значимость выборов состоит в том, что американцы отвергают политику последних двух лет. В американской системе выборы главным образом служат как инструмент, посредством которого американцы выражают свое отношение к статусу quo. За два года, в течение которых демократы обладали подавляющим большинством в Конгрессе и держали в своих руках Белый дом, они попытались осуществить многое из своих традиционных идей. И во вторник, я думаю, они услышат из уст избирателей решительное «нет» дальнейшим попыткам таких перемен. А как вы объясняете столь резкое изменение настроения американцев? Ведь всего два года назад Барак Обама и его однопартийцы одержали решительную победу на президентских и парламентских выборах. Состояние экономики было в течение десятилетий одной из главных забот правительства. И представление о том, что власть ответственна за поддержание экономического роста, глубоко утвердилось в обществе. Президент Обама взял на себя прямую ответственность за экономическое положение, заявив во время дебатов относительно пакета экономического стимулирования о том, что без этих мер уровень безработицы поднимется до 8%. Сегодня безработица составляет около 10%, и у многих американцев, согласно опросам, нет ощущения того, что демократы и президент уделяют главное внимание проблеме создания рабочих мест. Основная проблема демократов сейчас состоит в том, что от них отвернулись независимые избиратели. Эти избиратели составляют около 30% электората. Их поддержка обеспечила победу демократам на прошлых выборах. Сейчас 52% независимых готовы проголосовать за республиканцев, и лишь 20% с небольшим за демократов. К этому еще необходимо добавить глубокую депрессию в рядах демократического электората и пылкий энтузиазм у республиканцев, в содружестве с которыми выступает новая политическая сила – движение чаепития. То есть демократам противостоят решительно настроенные оппоненты, в то время как они потеряли значительную часть своего электората. Это был политолог, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Джон Сэмплс. Что на уме у американцев, что их прежде всего заботит накануне выборов, которые, как прогнозируют аналитики, резко изменят политический баланс сил в Вашингтоне. Об этом я спросил Питера Брауна, известного американского социолога, сотрудника социологического института университета Куннипак в Коннектикуте. На этот вопрос можно ответить просто: рабочие места, рабочие места, рабочие места. Нет никакого другого вопроса, приближающегося по значимости к созданию рабочих мест, состоянию экономики. Интересен тот факт, что из результатов опросов следует, что большинство американцев теперь считают, что политика демократов и президента Обамы привела к замедлению процесса экономического выздоровления. Второй явно выраженный повод для недовольства – это ощущение того, что Белый дом и контролируемый демократами Конгресс за первые два года президентства Обамы, прямо говоря, навязали стране против воли большинства несколько законов. Самый главный – крайне дорогостоящая реформа системы медицинского страхования. Против нее выступало большинство американцев во время дебатов. Демократическое руководство уверяло, что американцы изменят свое отношение к реформе после начала ее осуществления, но отношение большинства остается негативным. Отсюда и единодушные прогнозы о том, что вечером во вторник республиканцы будут праздновать большую победу. Таковы предсказания американских политологов накануне выборов в Конгресс.
Над темой выборов работал мой коллега Юрий Жигалкин. Страны Европы ужесточают меры безопасности на воздушном транспорте в связи с недавним обнаружением взрывчатки в грузах, отправленных на двух самолетах из Йемена в США. В Великобритании введен запрет на провоз в ручной клади авиапассажиров картриджей для принтеров. Кроме того, британские аэропорты не будут принимать грузовые рейсы из Йемена и Сомали. Германия полностью закрыла свое воздушное пространство для любых самолетов из Йемена, грузовых и пассажирских. С подробностями Алан Давыдов.
Вопреки первоначальным сообщениям о том, что объектом террористических атак должны были стать две чикагские синагоги, американские эксперты теперь подозревают, что взрывные устройства должны были быть взорваны на борту самолетов. Каким образом изготовители бомб намеревались взорвать их, неизвестно. По словам министра внутренней безопасности Джанет Наполитано, криминалисты продолжают экспертизу детонаторов двух самодельных бомб, заложенных в двух обнаруженных принтерах. Им все еще предстоит определить, должны были эти устройства взорваться в полете или после приземления самолетов в Соединенных Штатах. Джанет Наполитано ничего не сказала о каких-либо ограничениях на ввоз и перевозку по территории США картриджей для принтеров. Тем временем власти проявляют все больше озабоченность безопасностью грузовых отсеков пассажирских самолетов, приземляющихся в США. В первые часы после обнаружения заговора на прошлой неделе пассажирский авиалайнер из Объединенных Арабских Эмиратов в сопровождении группы американских истребителей приземлился в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди. В его грузовом отсеке не было обнаружено ничего подозрительного. Однако официальные лица, близкие к расследованию, предполагают, что по крайней мере одно взрывное устройство, найденное на прошлой неделе, могло какую-то часть пути проделать на пассажирском самолете. По данным Управления транспортной безопасности США, все грузы на авиарейсах внутри страны тщательно проверяются, но этого нельзя сказать обо всех грузах, поступающих из-за рубежа. По словам члена Палаты представителей Эдварда Марки, тем самым США подвергают себя серьезному риску. Мне сообщили, что на пассажирских самолетах, направляющихся в США из-за рубежа, проверяется 80% груза. Необходимо как можно скорее обеспечить досмотр 100% грузов. Предполагалось, что эта брешь будет закрыта еще в августе. При содействии конгрессмена Эдварда Марки в США был принят соответствующий закон. Почему он не выполняется в отношении всех грузов, направляющихся международными пассажирскими рейсами, говорит руководитель Федерального управления безопасности на транспорте Джон Пистол. Эта проблема сводится к нашей зависимости от иностранных партнеров, особенно от тех стран или авиационных администраций, которым не хватает финансирования для применения ряда новейших технологий. Соединенные Штаты направляют специальную технику для досмотра грузов и в Йемен.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Алана Давыдова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский выступил сегодня с последним словом в Хамовническом суде. Приговор по второму делу против бывших совладельцев компании «ЮКОС» суд начнет оглашать 15 декабря. Гособвинение требует для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет лишения свободы. Япония отзывает для консультации своего посла в России. Такое решение принял японский МИД после посещения президентом России Дмитрием Медведевым Южных Курил, которые Токио считает своей территорией. Правоохранительные органы Дагестана установили личность убитого в ночь на вторник в Каспийске боевика. Это лидер местной террористической группы 31-летний Мурат Шашаев. Он находился в розыске по обвинению в совершении около 30 преступлений. В Соединенных Штатах сегодня пройдут так называемые промежуточные выборы в Конгресс. Будут переизбраны все члены Палаты представителей и 37 из 100 сенаторов. Большинство наблюдателей предсказывает неудачу демократической партии президента Барака Обамы. В Йемене с сегодняшнего дня проходит крупная войсковая операция по поиску Ибрагима аль-Асири, главного подозреваемого в недавней отправке из этой страны в США посылок со взрывчаткой. Новый парламент Киргизии соберется на первое заседание в пятницу. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози, как ожидается сегодня в Лондоне, подпишут соглашение о военном сотрудничестве, которое эксперты называют беспрецедентным.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Накануне на общественном градостроительном совете в Москве обсуждалась судьба столичного международного делового центра «Москва-Сити», одного из самых дорогостоящих проектов предыдущего мэра. Новый мэр Сергей Собянин считает, что прежде необходимо решить проблему транспорта в этом районе, иначе не избежать новых пробок в городе. О судьбе Москва-Сити Собянин решил побеседовать с экспертами и жителями столицы, чтобы, как он выразился, заручиться поддержкой москвичей. Рассказывает Вероника Баде.
Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал градостроительной ошибкой возведение делового центра Москва-Сити в том месте, где он расположен. Однако, обсуждая проект на общественном градостроительном совете, мэр заявил, нужно считаться с тем, что Сити уже состоялся как строительный объект, причем находится в продвинутой стадии строительства. Иными словами, девать его уже некуда, приходится думать, как развивать инфраструктуру вокруг него. Сергей Собянин считает, что нужно продумать изменения архитектурно-планировочных решений и увеличить количество парковочных мест в районе Москва-Сити. Однако академик архитектуры Юрий Бочаров уверен, что эта проблему не решит.
Дело в том, что когда размещали этот центр, он сидел на пересечении двух орд, то есть в идеальном месте. По генплану второму действующему, 70-80-е годы, хорды – это диагональные транспортные линии скоростные, которые обходили в центр и связывали город с периферией. И до этого хорды эти были, это важная точка, и там разместили тогда бизнес-центр. Но он был раза в 3 меньше, чем сейчас. Хорды построены не были, ни одна. То есть дороги не сделали, скоростную систему не построили дорог, там кольцо только сделали, оно ведет вокруг, не связывает это место с городом как следует. И объемы завысили раза в 2,5-3. То есть там просто дышать сейчас нечем. А его нужно связывать с аэропортами, с главными точками прибытия. Сейчас там все переполнено. Сейчас уже, хотя он работает где-то на треть, может быть, на четверть. Там просто нет пространства для того гигантского объема, который там затеяли.
Каково могло бы быть решение проблемы?
Надо все-таки организовать транспортные подъезды скоростные. То есть магистрали такой высшего класса, федерального значения. И тогда это можно решить. Но там нужно всячески ограничить строительство. Каждая большая стройка в Москве каждый день кризисом. Это сейчас самая крупная столица Европы с минимальным количеством дорог. Раза в 2,5 меньше, чем нужно. Поэтому надо создать эту систему. Тогда это оживет. Иначе все это заглохнет. И паралич движения не за горами, я боюсь.
А что еще нужно, чтобы Москва перестала задыхаться от транспортных потоков?
Прекратить что-то строить высотное и большое. Она перевоплотнена. У нас плотность выше, чем в Европе, раза в 3-4. Перегружена земля, мало зелени. Ну, скажем, взять Берлин. Он равен по территории города с Москве, да? Но население там меньше в 3 раза, а дорог больше в 2 раза. И так далее. И так Москва проигрывает сейчас многим городам и столицам мира.
То есть прекратить крупное строительство. Что еще?
И создать концепцию, стратегию транспортную, которая связывала бы город и страну через область. То есть соединить систему областную и городскую транспортную. Сейчас пока это 2 разные концепции, не стыкующиеся. И охранная зона сейчас московская, она подчиняется области и активно застраивается. То есть экология резко ухудшается. Поэтому бизнес сюда вряд ли пойдет. Я боюсь, эти условия мало кого устроят.
Таково мнение Юрия Бочарова, академика архитектуры. И дело ведь не только в транспорте. Москва-Сити создает ряд проблем, связанных с общим архитектурным обликом города, говорит Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор».
Насколько я понимаю, сейчас речь идет об оптимизации транспортной схемы подъездов к Москве-Сити. Избавить город от этого комплекса уже, по-видимому, невозможно. Речь идет не о сносе того, что построено. Об этой проблеме мы говорили давно. Я писал о ней с 97-го года. Мы всегда считали, что выбор места при такой этажности, при таких объемах, таких площадях крайне неудачен. Главным здесь был вызов Кремлю. И совмещение панорамы Кремля и панорамы Сити в важнейших московских точках. Это прежде всего виды вдоль долины Москвы, реки и из некоторых других улиц, например, из-под Колокольного переулка или вдоль Варварки. Уже сейчас сейчас можно видеть, как с перспективы подколокольного переулка от Ялского бульвара открылся Кремль после сноса гостиницы России, и одновременно фоном для Кремля уже служат башни Сити. То же самое получается при взгляде от Москворецкой набережной и от центральных московских мостов.
Что вам здесь не нравится?
Кремль получил странный небоскребный фон, несколько темных карандашей, соперничающих с Иваном Великим, с московскими соборами. Здесь есть чисто градостроительная ошибка, собственно, вот я ее и обозначил. Есть и символическая проблема. Это, несомненно, борьба с Кремлем. Это расцентровка города. Это попытка создания альтернативного центра города, что прямо осознавалось и артикулировалось, поскольку правительство Москвы предполагало перенести туда часть властных органов города. Создавался такой Кремль Москвы против Кремля России. Этот посыл очень узнаваем. Он восходит к программе опричного дворца Ивана Грозного XVI века. Опричнина – это вообще не какой-то краткий исторический эпизод. Это метафизическая проблема нашего города. Он время от времени начинает двоиться. При Грозном возникает двоение на Кремль и опричный замок. При Петре на Кремль и Петровскую Яузу с Преображенским, немецкой слободой, или Фортовым. Таких случаев было в действительности больше, но вот эти два наиболее известны. И Сити – это, конечно, очередная опричнина. И непостроенный 600-метровый небоскреб был здесь совершенно программным. Это был радикальный вызов Ивану Великому, который, к счастью, оказался обречен.
Это был Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор». Итак, эксперты считают, что никакими мелкими изменениями планировки, ни даже созданием новых парковочных мест вокруг центра Москва-Сити, не решить проблем, которые он создает городу. Однако московские власти предлагают сейчас только такие меры. Они хотят во что бы то ни стало сохранить комплекс Москва-Сити, который является самым крупным инвестиционным проектом в городе. Мэр Сергей Собянин на заседании Общественного градостроительного совета заявил, что сейчас необходимо принять меры по скорейшему завершению его строительства, улучшив при этом транспортную составляющую проекта. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и вернемся к одной из главных тем дня буквально на минуту. Михаил Ходорковский выступил сегодня с последним словом в Хамовническом суде. Оглашение приговора по второму делу ЮКОСа назначено на 15 декабря. Уважаемые радиослушатели, сейчас на нашем интернет-сайте идет прямая видеотрансляция издания Хамовнического суда. Вы можете следить за тем, что происходит в прямом эфире. Адрес нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Свобода в полдень». Глава Министерства внутренних дел России Рашид Нургалиев выступил накануне с предложением проверять сотрудников правоохранительных органов на коррупционную устойчивость. Это нововведение министр намерен закрепить на законодательном уровне, а правозащитники полагают, что инициатива главы МВД – это лишь имитация борьбы с коррупцией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев выступил с предложением проверять сотрудников на коррупционную устойчивость. Эту идею глава МВД озвучил на всероссийском семинаре руководителей подразделений собственной безопасности органов внутренних дел. Метод, по словам министра, подразумевает обращение к госслужащему с предложением о незаконном использовании своего положения с ведома и санкцией правоохранительных органов. В МВД уже ведется работа по приданию этому методу легитимного статуса. Мы прорабатываем возможность придать этому методу статус оперативно-розыскного мероприятия и применять его в качестве оперативного эксперимента для подтверждения заслуживающей доверия информации о фактах коррупции, заявил Нургалиев. Инициативу министра внутренних дел «Радио Свобода» комментирует профессор, доктор юридических наук Михаил Бабаев.
Жизнь показала, что, большому сожалению, применение различного рода приемов, методов и способов борьбы с вечно живым явлением и бессмертным явлением коррупции чаще всего оказывается в лучшем случае бесполезным, а в худшем случае умножающим объем коррупции. ситуации. Когда я говорю бесполезным, это не значит, что некий метод не выявит некое количество коррупционно зараженных людей или коррупционно склонных, или коррупционно уже запачканных. Безусловно, выявит. И особенно на первых этапах. Но если речь идет о закреплении на уровне законодательного акта, не ведомственного даже, а законодательного, то есть ориентированного на всеобщее применение с одной стороны и длительное использование с другой стороны, то здесь нужно идти к этому, к использованию этих способов. Ну, если позволительно будет так полушутя, полусерьезно сравнить, слон, выходящий из вагона, ступает на доски. 10 раз он попробует, и только потом сделает следующий шаг. Если это все будет выполнено, тогда мы с интересом будем ждать, во-первых, чтобы узнать, что это такое, и во-вторых, к чему это в конечном счете приведет.
По мнению правозащитника, руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, метод, который предлагает использовать Нургалиев, это скорее имитация борьбы с коррупцией.
Совершенно очевидно, что в том виде, в котором они сейчас находятся, по крайней мере, последние 7 лет, когда Нургалиев им стал руководить, как раз вся вот эта вот коррупционная составляющая, которая там появилась, это как раз те самые люди, которые сейчас руководят милицией. И если эти же самые люди будут проверять себя на коррупционные источники, то для меня совершенно очевидно, что это как раз и будет сохранение коррупции, так сказать, и укрепление ее. Единственный способ бороться с коррупцией в МВД, это прежде всего надо было снять все руководство, невзирая на должности, там, на лица, заменить его. Причем есть, бесспорно, есть профессиональные люди. А сейчас ничего не будет происходить, абсолютно. Коррупция там так велика, и вот сейчас удивительно идет вот сериалы, которые разоблачают коррупцию Лужкова, но там же это все касается МВД, бесспорно, по крайней мере косвенно. Хорошо известны взятки, которые здесь в Москве платили за должность и начальника районного отделения милиции выше. Так эти люди все остались, но ясно, что деньги шли наверх на самом деле. Поэтому как они будут проверять сами себя, ну это абсолютно нелепо. Что бы они ни говорили, это все будет имитация, я абсолютно в этом уверен. А вот если сделать, даже сохранять, допустим, вот этих людей не увольняют, можно было бы сделать какой-нибудь шаг по борьбе с коррупцией? Можно. Я давно это предлагал уже, так сказать, больше года. И президент писал, надо управление собственной безопасности вывести, руководителей управления, вывести из подчинения местных руководителей ГУВД. И сделать ее федеральной структурой достаточно независимой. Это должна быть отдельная федеральная структура, подчиняющаяся в значительной степени не министру внутренних дел, а президенту. Вот если это управление будет выведено, даже при том кадровом составе, который там есть, уже начнется борьба с коррупцией. Потому что главная проблема коррупции, это вот как раз в том числе и в этом управлении. Потому что там больше, наибольшие потоки идут и, наибольшие, и больше коррупционных дел.
Ранее сообщалось, что Департамент собственной безопасности МВД рассматривает провокацию взятки в качестве метода проверки на честность, подобно уже действующему в ряде европейских стран. Проверять с помощью этого метода планировалось лишь тех чиновников, о которых имелась информация о причастности к коррупции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Оглашение приговора по второму делу ЮКОСа начнется 15 декабря в Хамовническом суде Москвы. Сегодня с последним словом в суде выступил Михаил Ходорковский. Япония отзывает для консультации своего посла в России. В Соединенных Штатах сегодня пройдут промежуточные выборы в Конгресс. В Риге в первый день заседания нового Сейма латвийские полицейские провели пикет, протестуя против сокращения бюджета. Страны Европы ужесточают меры безопасности на воздушном транспорте. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Последнее слово Михаила Ходорковского. Прямая трансляция из Хамовнического суда.
Комментарии экспертов.
Барак Обама и демократы в ожидании поражения.
Право автора.
Владимир Абаринов о традиции наименований и переименований.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. У микрофона мой коллега Сергей Сининский. Российская компания «Роснефть» начала сегодня пробные поставки нефти в Китай по ответвлению нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Этот участок трубопровода проложен от порта Сковородино в Амурской области до города Дацин на северо-востоке Китая. Коммерческие поставки нефти начнутся с 1 января будущего года. Согласно подписанному в феврале 2009 года соглашению, Китай предоставляет российским государственным компаниям «Роснефть» и «Транснефть» кредиты на 25 миллиардов долларов – в обмен на поставки российской нефти по 15 миллионов тонн ежегодно на период с 2011 по 2030 год. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю с 20 по 26 октября сократилась на 0,9% и составила 1 531 тысячу человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в России, рассчитываемое Росстатом по методике Международной организации труда, к началу октября составило 5 032 тысячи человек, а уровень безработицы в стране 6,6% общей численности экономически активного населения. Объем просроченной задолженности по банковским кредитам частным лицам в России за 9 месяцев с начала года вырос почти на 19% и к 1 октября превысил 288 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. При этом общий объем кредитования частных лиц увеличился в январе-сентябре на 8,3%, составив более 3,8 триллиона рублей. Таким образом, в общей накопленной сумме кредитов, выданных банками частным лицам, доля просроченной задолженности составила к 1 октября 7,5%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30.77, на завтра 30.79, к евро на сегодня 42.98, на завтра предположительно 42.93. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.39.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Накануне стали известны имена лауреатов московского фестиваля «Золотой Витязь». В номинации «Большая сцена» победил спектакль «Триптих» Петра Фоменко. В номинации «Малая сцена» золотой диплом достался постановке «Женитьба» Пермского театра «У моста». «У моста» – один из лучших российских театров. Его любят зрители и критики, награждают российские и международные фестивали. Но сам театр опять попал в беду. Об этом Марине Тимашевой рассказал художественный руководитель театра, режиссер Сергей Федотов.
Театр «У моста» ознавал разные времена. Был такой момент, когда его пробовали вообще стереть с лица земли, закрыть, потом как-то объединенными...
Хотели отобрать здание, и была такая эпопея очень долгая. Полгода мы боролись, никто не верил, что мы победим, а здание уже было практически продано. Но включились разные люди, и «Радио Свобода» за рубежом сделали репортаж очень большой. И нам оставили этот театр, оставили наше здание.
Гражданское общество победила в отдельно взятом случае. Сереж, а как сейчас дела?
Тоже не очень радостная история. После того, как вот совсем недавно мы получили золотую маску, все говорили, что ну сейчас все, сейчас вас будут уважать, любить и ценить. Вы получили главную национальную премию страны. Ничего не получилось. Мы спокойно не живем. Так получается, что учредители театра, комитет по культуре города Перми не только не помогают, они еще возможность помешать нам нормально, свободно жить, или стараются там не отпустить нас на гастроли, или вот как сейчас очень сложная ситуация, российское авторское общество подали в прокуратуру, потому что у нас скопился долг 2 миллиона, и мы не можем их выплатить. И мы обращались и к Шубину, это мэр города Перми, и к Черкунову, это губернатор Пермского края. На письма никакого ответа нет. И нужно-то покрыть этот долг, потому что сами мы не в состоянии, в связи с тем, что театр получает финансирование только на зарплату. И театр получает финансирование по второй категории. Мы театр второго сорта. Вот как-то так вот решил комитет по культуре, что у нас вторая категория, хотя по всем показателям, нормативам, по количеству спектаклей мы играем 50 спектаклей в месяц. Мало кто столько играет. Мы зарабатываем 2 миллиона в месяц. И мы обслуживаем, плохое слово, конечно, но в год около 70 тысяч зрителей. И благодаря этому мы должны иметь по нормативам первую категорию. Нет, мы имеем вторую, и ничего не можем с этим сделать. А в итоге все средства, которые мы зарабатываем, они идут на содержание театра, на ремонт здания, которое позапрошлого века, на постановки, на содержание репертуара, на ремонт декораций, на покупку аппаратуры, световой, звуковой. И театр выжить сам не может, несмотря даже на то, что мы играем такое огромное количество спектаклей, и у нас очень дорогие билеты, до 600 рублей, что для Перми дорого. Но нам говорят, нет такой статьи, не имеем права вам выделять на оплату авторских прав. И тогда я прошу выделить нам на то, что имеют право. Или на аппаратуру, или на ремонт театра, что угодно, во что мы вкладываем наши средства. Тем не менее, на разговор не выходит наши власти. Мэр города просто не отвечает ни на одно письмо. Прокуратура сейчас ведет разбирательство. И я не знаю, чем это закончится, потому что у нас страна очень такая непредсказуемая. И чем кончится эта история, совершенно неизвестно. Хотя, судя по тому, какие проекты в Пермском крае сейчас проходят, фестивали, выставки, и уходит на это огромное количество финансовых средств. Я не понимаю, почему не могут найти 2 миллиона, чтобы спасти театр «Умост». Вот это очень обижает, и я думаю, что может прийти к тому, что мне придется написать заявление об уходе, где четко написать, что в данных условиях я руководить театром не могу, финансирование театра несравнимо с тем, что нужно, чтобы театр работал.
Будем надеяться, что Комитет по культуре Перми и руководство края такого развития событий все-таки не допустят. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Голландские архитекторы разработали экологически устойчивое жилище, которое снабжает своих хозяев питьевой водой, газом и электроэнергией. Прототип уже тестируется в Нигерии. Умным и недорогим африканским домиком заинтересовались в нескольких странах по всему миру. С создателем домика побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Несколько лет назад африканские дипломаты обратились к нидерландскому архитектору Хансу Олтеру из бюро Олтер Антверпен с просьбой спроектировать жилой квартал на окраине столицы Нигерии, где остро стоит проблема нехватки питьевой воды, энергии для приготовления пищи, элементарных условий гигиены. Олтер предложил альтернативную идею. Для европейца более интересной профессиональной задачей и давней мечтой было попробовать разработать проект дома самодостаточного в том, что касается снабжения энергией и водой. Свое детище Олтер назвал Green Building Model, потому что это не просто дом, а дом-конструктор с базовым блоком и дополнительными блоками, с помощью которых его площадь можно увеличить до бесконечности. В октябре на деньги инвесторов прототип уже поставлен в Нигерию. Аналогичный проект разработан и для Ганы, рассказывает автор Ханс Олтер. Мы надеемся, что первые домики будут построены в Нигерии в течение года. Мы стремимся к тому, чтобы максимум составляющих конструкции производился в стране заказчика. Для накопления водного запаса используется подземный резервуар, где ежегодно собирается до 30 тонн дождевой воды, которая затем фильтруется и используется как питьевая вода или вода для бытовых целей. Все оборудование в домике работает на солнечной энергии. Солнечные панели расположены на крыше. Сточная вода собирается в миниатюрный агрегат по производству биогаза, благодаря чему в домике можно готовить на газовой плите. Стандартные панели легко транспортируются в любую точку мира, быстро собираются, и домик готов, говорит архитектор. Кто же потенциальный житель этой крохи площадью всего в несколько квадратных метров? В Западной Африке мы ориентируемся не на самые бедные слои населения, а на местный средний класс. Например, в нигерийской столице Абудже в центре много рабочих мест. Люди днем ходят на работу, а вечером возвращаются в импровизированные гетто на окраинах, где даже помыться негде. В Гане мы наблюдали, как матери с детьми целыми днями носят воду, чтобы иметь возможность вечером приготовить на ней обед.
В нашем домике есть все условия для нормальной жизни. Ванная комнатка с душем, туалетом и раковиной, кухня с холодильником, раковиной и плитой. Есть даже гостиная, в которой днем раскладывается диван и стол, а ночью две кровати. Цена домика 28 тысяч евро. Частично покупатель может эту сумму вернуть, продавая энергию и воду третьим лицам, так как домик производит больше энергии, чем потребляет. Голландское архитектурное бюро совместно с африканскими властями также занимаются созданием жилищных кооперативов, через которые домики можно будет не только покупать, но и снимать в аренду. Помимо этого ведутся переговоры с африканскими банками о запуске ипотечной системы на покупку домиков. Мы провели маркетинговые исследования. В одной Гане сейчас от 20 до 30 тысяч потенциальных клиентов, которые смогут либо купить, либо снимать домик. Исследование проводилось в трех небольших районах. В целом же в Гане около миллиона людей не имеет крыши над головой. В Нигерии 15 миллионов. Мы ведем переговоры с местными властями, и я замечаю, что они все более расположены инвестировать в проекты долговременного использования. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с благотворительными организациями. К нам уже обращались фонды, которые хотели бы построить домики в других африканских странах и на Гаити. Мы открыты для любых новых направлений, однако для нас важно, чтобы инициатива исходила из самой страны назначения, чтобы представители этой страны указали, какие параметры им нужны и каким образом они собираются строительство финансировать. Для нас важно, чтобы жильцы взяли на себя ответственность. Мы не занимаемся гуманитарной помощью в виде домиков. Наши клиенты должны домик купить, а потом они могут за счет продажи лишней воды и энергии вернуть часть затрат и расширить свое жилище. Домик можно до бесконечности наращивать во все стороны с помощью пустых дополнительных блоков. Африканский домик может столь же эффективно функционировать и в менее солнечном климате, говорит архитектор. Необходимо лишь частично изменить некоторые элементы в конструкции. На вопрос, готов ли он разработать модель африканской дачи специально для России с ее нелегкими климатическими условиями, Ханс Олтар ответил, что с радостью принял бы предложение, тем более, что он уже работал в России в начале 90-х. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор-ведущий Михаил Свинков. Сразу после выпуска новостей у нас в эфире «Час прессы», к чему приведет усиление радикальных настроений на Западе и в центре Украины. Об этом с гостями в студии беседует ведущий программы Виталий Портников. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. Это демонстрирует развитие демократии в нашей стране, ведь впервые управлять Бразилией...
Правительство рассматривает возможность расширения списка стран, полеты из которых в Германию
могут быть запрещены. Свою речь он начал с заявления о том, что все сказанное в ходе прения адвокатами Михаила
Российский
Кадаркова...
Российский президент посещал российскую землю. Российский
уже более двух недель назад началась поэтапная...
Свободный сдача. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».